Приветствую всех на записи очередного подкаста «Селфмама», карьерного подкаста «Селфмама». И сейчас, сегодня у нас в гостях человек, который с нами в проекте бесплатных карьерных консультаций «Селфмама» и других карьерных проектах «Селфмама» достаточно долго, Мария Бабылева. Я думаю, что Маша расскажет о себе сама поподробнее. Хочу сказать от себя, что мы с Машей знакомы уже, наверное, больше 3 лет. И все это время Маша показывает себя как суперпрофессионал в карьерном консультировании. Какие бы проекты мы ни делали, профориентация, карьерные консультации, что-то еще, все это она делает на 250%. Маш, подключайся, тебе слово, расскажи немножечко о себе.
Всем привет. После такой презентации я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Я психолог. По основному образованию 15 лет я в HR, сертифицированный карьерный консультант, коуч, профориентатор. Сейчас являюсь HR-бизнес-партнером одного из диджитал-агентств у нас в России. И по-прежнему продолжаю проводить карьерные консультации с мамочками по выходу из декрета. Собственно, провожу карьерные консультации для топ- и мидл-менеджеров, которые хотят понять, как выстроить работу в новых командах. Ну и, собственно, другие различные вопросы, которые периодически могут возникать у наших карьеристов. Вот, спасибо тебе большое, Свет, за такое прекрасное представление. И на тему, сколько мы знакомы, порядка 4 лет. Я помню.
Круто, да, 4 года. Это прям хороший такой существенный кусочек жизни. Давай тогда переходить к нашим вопросам. У нас сегодня не супер много, но они достаточно объемные. Предлагаю такой формат. Я зачитываю вопрос и даю тебе слово для того, чтобы ты рассказала, что, собственно говоря, можно сделать в той ситуации, которая описана. Если вдруг у меня будут какие-то такие отдельные мысли, которые я хочу добавить, я добавлю. Но в целом у нас такой формат достаточно свободный, его как-то жестко не задаем. Он может быть и дискуссионным, он может быть там и моноформатом. Будем смотреть, как получается. И первый вопрос у нас такой, вопрос от Веры. Звучит он следующим образом. В предыдущем выпуске мое внимание зацепилось за оверквалификацию. Пауза. В прошлом выпуске карьерного подкаста мы разбирали ситуацию девушки, у которой было резюме. Она подавала резюме на достаточно стартовую позицию, но в этом резюме был описан весь ее опыт, все золотые медали, красные дипломы и все достижения, которые были у нее за там, достаточно большую карьеру предыдущую. И мы обсуждали то, что это скорее на начальной позиции отпугивает работодателя, потому что сразу возникает вопрос, как такой прекрасный, супердостигающий человек приходит к нам на начинающую позицию, он, скорее всего, будет overqualified. И через полгода от нас уйдет, а нам нужно, чтобы человек там долго работал. Чтобы вот снизить эту историю стереотипную, чтобы убрать ее, я предложила девушке убрать по максимуму все там вот эти достижения и оставить только то, что относится к сухому формальному трудовому опыту, ну и, соответственно, к тем задачам, которые там ставят на этой позиции. Это было небольшое отступление. В предыдущем выпуске мое внимание зацепилось за оверквалификацию. У меня сформировался вопрос к вам. Кратко в моей ситуации. Работаю после декрета почти год, вышла на прежнее место работы, 2 месяца работаю в гибридном графике, до этого удаленно. Занятость 6 часов каждый день, 0,75 ставки. Меня все устраивало до момента, когда прилетел сложный проект, на который надо тратить прям много своего ресурса, разбираться в новой теме, причем в сжатые сроки. И чаще бывать в офисе, нужны консультации с коллегами и совещания. Сильно-сильно хочется вернуться в зону комфорта, начать смотреть вакансии. Есть сомнение, что с моим опытом почти в 10 лет и с моими компетенциями я не найду места на 0,5-0,75 ставки, чтобы несложная работа, ну, конечно, соразмерно по зарплате, и удобный мне режим. Как будто бы, имея такой опыт, как у меня, как начинающего специалиста, меня никто не будет априори рассматривать. Есть ли тут здравый смысл в моих словах? Или я где-то что-то упускаю?
Чисто гипотетически. Сначала отвечу как HR, который в настоящий момент находится в бизнесе. Да, действительно, когда сотрудник выходит после декрета, компания достаточно лояльно к нему относится и предлагает те условия, которые изначально могут удовлетворять и самого работодателя, и, соответственно, сотрудника, который после декрета выходит. То есть в данном случае как бы, девушка, скорее всего, договорилась, да, и, в принципе, там ее до определенного периода времени все устраивало. А что в настоящий момент происходит? Если есть какое-то недовольство с точки зрения того, что ей необходимо включаться в процессы более активно и более сильно, да, там, собственно, и с точки зрения морального, физического, временного ресурса, здесь есть возможность переговорить со своим руководителем, объяснив ситуацию, то есть у нее была договоренность 0,75, а исходя из объемов мы понимаем, что там она будет перерабатывать, и, скорее всего, это будет не 0,75, а полноценная там, 100% ставка штатного специалиста. То есть, если говорить по шагам, необходимо задать вопросы руководителю, посмотреть, как руководитель на эту историю отреагирует. То есть, может быть, дадут дополнительно еще какого-то человека в эту команду, либо, соответственно, вернут и те условия, которые изначально были договорены. Ну, либо, если мы говорим о том, что там, нужно 100% ее включение, и она понимает, что, собственно, ей это неинтересно, она может выйти на рынок. Выйти на рынок она может и сейчас, ну, то есть можно обновить резюме, посмотреть, какие есть позиции в открытом доступе. Вряд ли будет, конечно, какая-то загрузка не стопроцентная. По большей части все вакансии, которые есть на тех же самых работных сайтах, они идут с полноценным рабочим графиком. А здесь есть вариант следующий. Можно просто посмотреть рынок, чисто гипотетически, какие вакансии сейчас представлены, сходить на собеседование и уже, собственно, в формате собеседования как раз проговорить, что в настоящий момент там, ей бы хотелось там, чуть, как сказать, не уменьшить, наверное, вот эту загрузку, да, а что у нее сейчас там есть потребность вот, там, занимать ставку на 0,5 и посмотреть, как на это реагируют работодатели. Но обычно, да, там, собственно, возвращаясь к ее первичной вот этой вот истории, ну, собственно, я бы, скорее всего, переговорила с нынешним работодателем, вот опять, да, там, на основании моего HR-опыта в 15 лет, я бы переговорила с работодателем, скорее всего, ей пойдут на уступки, нежели чем пойдет на уступки тот работодатель, который не знает ее квалификацию. Вот, наверное, как-то так я бы ответила, Свет.
Да, я с тобой согласна, что, правда, разговаривать с своим работодателем – это суперважная история. Когда вы принимаете решение в ответ на какие-то изменения в рабочей ситуации, давая обратную связь своему работодателю, по большому счету идет процесс избегания такой, да, то есть у меня некомфортная ситуация на работе, пожалуй, я пойду. Но есть вариант сказать о том, что эта ситуация некомфортна, да, некомфортна нагрузка, некомфортен проекты или как бы это ваша роль в проекте, и мне хочется верить, что большая часть работодателей – здравые люди и найдут варианты, как помочь вам в этой ситуации адаптироваться. А про выход на открытый рынок я бы еще посмотрела в сторону небольших проектов. Часто на полставки специалистов с хорошим опытом берут какие-то небольшие проекты, которые только начинают свою деятельность в том или ином направлении. Если мы говорим про HR, допустим, да, то не компании до 50 человек, ну и нет смысла нанимать чаще всего, нет смысла нанимать отдельного там HRBP или отдельного специалиста вот, на какие-то HR-ские вопросы. И они с удовольствием берут людей на полставки для того, чтобы снизить свои косты, но при этом получить хорошую такую глубокую экспертизу. И то же самое касается там, финансовых каких-то вещей. То есть есть операционный суппорт для небольших проектов. Он, в принципе, такую историю может рассматривать. Переходим к следующему вопросу. И следующий вопрос у нас от Полины. Добрый день. Есть вопрос. Сейчас в декрете, сыну 8 месяцев. На основную работу обратно выходить не хочу. Есть желание развиваться как фриланс-дизайнер, веб-дизайнер и менеджер в одном лице. Пытаюсь сама себе выстроить роадмэп к этой цели, но постоянно сбиваюсь. То обучение не могу подобрать, то боюсь брать большие заказы, боюсь идти искать новых клиентов. Пока знакомым делаю работы за недорого. А боюсь потому, что боюсь не справиться с большой задачей, так как сын в приоритете. Не понимаю пока, вывезу я большую нагрузку по работе и учебе с ребенком или нет. Это мой первый ребенок. Как-то проработать эти страхи возможно или полноценно работать и учиться реально только, когда ребенок пойдет в сад? Как все это организовать и совместить? Можно я тут сделаю маленькую вводную, Маш, а про то, что, ну, как работать со страхами, это вопрос скорее к психотерапевту, а не к карьерному коучу. Понятно, что у всех страхов, когда мы боимся взять что-то большее, боимся не справиться и так далее, это как нормальная такая психологическая реакция психики, она неопределенность. Мы не понимаем, как будет устраиваться наша жизнь, наша работа или что-то еще, когда изменится вводный, да, появится большая нагрузка. Как все это можно совмещать? Но если этот страх иррационален, и он не мешает вам двигаться, мешает вам принимать какие-то решения, мешает вам идти в эту неопределенность, пробовать ее, то все-таки это в первую очередь к психотерапевту, потому что как бы это их такая вотчина. В остальном, Маш, тебе слово, что касается карьеры, выстраивания вот этой истории, да, как работать полноценно, учиться, когда маленький ребенок, и что делать, собственно говоря, как фриланс-дизайнер, веб-дизайнер и менеджер в одном лице, какие шаги построить.
Я абсолютно с тобой согласна с точки зрения страхов. Страхи важно прорабатывать, и если вы действительно понимаете, что именно это вас стопорит, именно это является каким-то моментом прокрастинации, то психологи, психотерапевты отлично с этой историей справляются. А про совмещение. Совмещать можно. 4 года я с селф-мамой провела больше 300 консультаций с мамами по выходу из декрета. Поверьте мне, у каждой второй. Но, собственно, у каждой третьей мамы есть такие страхи. Там, если я выйду, я стану плохой мамой, я не смогу уделять внимание ребенку и так далее. Все это на самом деле не так. Ключевой момент. Любому ребенку нужна счастливая мама. А счастливая мама – это та, которая в том числе имеет возможность реализовываться с точки зрения карьеры, каких-то своих профессиональных интересов и так далее. А как это все совмещать? Расставлять приоритеты. Расставлять приоритеты действительно можно, когда ты фрилансер. Искать какие-то интересные проекты можно на биржах фриланса. Можно в том числе в каких-то телеграм-каналах подписываться на какие-то интересные там, собственно, истории, связанные с фриланс-историей. Про обучение. Если говорить про обучение веб-дизайнеров, был у меня такой опыт, собственно, когда мы вместе с коллегой консультировали веб-дизайнеров после обучения. Ключевой момент заключается в следующем. Клиенты вас не найдут, если вы не начнете проявляться. А проявляться необходимо в формировании личного бренда, необходимо, собственно, искать нетворк, необходимо искать какие-то опять интересные проекты, интересные задачки. У нас есть профи, у нас есть там дополнительные биржи фриланса, где действительно прям прописывают. Мне нужно, чтобы вы сделали сайт. Мне нужно, чтобы вы там, собственно, сделали мне там какую-то визитку, еще что-то. И вот такие вот задачки вы можете брать, но не брать их сразу максимальное количество. Вы можете взять 1-2 проекта, посмотреть, насколько вам с этим ок, да, и если у вас сейчас нет какого-то обучения, то есть вам не на что опираться, то первоначально вы сначала идете учиться, да, соответственно, совмещая материнство и обучение, и дальше уже потихонечку, ближе к концу обучения, вы уже начинаете брать вот эти вот небольшие проекты для того, чтобы практику нарабатывать. И как только вы начинаете нарабатывать эту практику сначала с одного проекта, потом потихонечку вы начинаете эту загрузку себе дополнительно усиливать. Там взяли 2 проекта в месяц, посмотрели, окей, я справляюсь, обратная связь хорошая. Ну и плюс, опять-таки, возвращаясь там, к первому вопросу, который мы уже обсуждали, всегда можно проговорить, ну, собственно, словами через рот, своему заказчику определенные адекватные сроки. Не всегда заказчик, ставя задачу исполнителю, понимает реальность того срока, в течение которого ему нужно сделать эту задачу. Естественно, начинающему специалисту очень сложно отстоять свои личные границы и сказать «нет, это нереально». Но к этому нужно стремиться, и как только вы наберете себе уже большее количество проектов, сможете, соответственно, общаться с большим количеством заказчиков, соответственно, вы станете чувствовать себя экспертнее и сможете вот эти личные границы отстаивать, в том числе с точки зрения адекватных сроков. Я готова взять этот проект, но мне потребуется столько времени. В случае с вопросом, как мне стать менеджером, вот здесь, Свет, я, честно говоря, наверное, не знаю, как ответить. У меня менеджер – это немножко из другой сферы. Ну, то есть там веб-дизайнер, фрилансер, да, окей, занимаю. А как мне стать менеджером, ну, с точки зрения фриланса, здесь…
Ну, я думаю, что мы пока обсудим вот такую линейную историю скорее, да, и я с тобой согласна про то, что, правда, проговаривать сроки, брать небольшие проекты, делать такое тестирование гипотез. Один проект посмотрели, все получилось, сроки соблюли, отлично. Два проекта, то же самое. Три проекта и поняли, что не тяну, не могу, не получается совмещать, можно откатить обратно. К счастью, как бы такая опция есть практически всегда. По поводу полноценно работать и учиться с 8-месячным ребенком, конечно, сложно что-то говорить. Мы не понимаем, какой у вас ребенок. Дети разные, особенно в этом возрасте. Кто-то дает такую возможность, кто-то не дает такую возможность. Мне кажется логичным, что появление собственных денег дает вам возможность нанимать няню, нанимать бабиситера, того человека, который как раз будет выполнять замещающую роль вашу с ребенком, пока вы работаете над проектом. Такая опция всегда есть. И большие деньги, большая свобода, большая возможность учиться и развиваться в профессии. Судя по тому, что вы описываете в ситуации, вы достаточно хорошо понимаете, к чему вы хотите идти, то есть у вас есть цель и задача, но есть вот этот вот иррациональный страх, который говорит, а вдруг я не справлюсь, и что тогда? И правда, там пару сессий с коучем или с психологом вам помогут эту историю проработать и посмотреть, ну вот вы не справитесь, и что действительно тогда? Неужели там действительно так страшно, как вам кажется из вашей точки? Предполагаю, что нет. Ничего, даже если вы не справитесь, ничего катастрофического не произойдет. Вы можете эту историю пройти и сделать следующий шаг. Даже если вы не справитесь, вы можете пойти дальше. На слове там, «я не справился с проектом», жизнь и карьера не заканчивается. Все как раз продолжает идти дальше. Полина, удачи вам в этом всем. Все можно организовать и совместить. Вопрос проработки, да, и тех приоритетов, которые вы себе ставите. Мне еще всегда очень интересно смотреть на слова, которые люди выбирают для описания какой-то ситуации. И вот эта вот история полноценно работать и учиться, это всегда большая оценочная история. Что такое полноценно? То есть для кого-то полноценно — это учиться и работать 2 часа в день, а для кого-то полноценно — это 24 часа. Когда вы для себя опишете ваше понимание полноценно работать и учиться, это как? И в этом тоже может помочь коуч, или может это сделать самостоятельно. Мне кажется, вот в этот момент у вас как раз произойдет такая точка отсечки, что такое полноценно. Если для вас полноценно работать это 4 часа в день, это окей. А если для вас полноценно работать 24 часа в сутки, то, наверное, с ребенком это нереалистичная задача. Да. Следующий вопросик от Кристины. Здравствуйте. Всю свою карьеру я была менеджером. Последние 7 лет до декрета работала аккаунтом в нескольких рекламных агентствах. Пару раз выгорала. В 2017 году делала попытку развития в веб-дизайне. Была очень увлечена. Времени на учебу было мало, жертвовала сном. Потом организм дал гормональный сбой, я решила притормозить, остаться в текущей сфере, и приоритетом стало пополнение семьи. Декрет случился только в 2021 году. Вертикального роста как такового у меня не было. Понимаю, что в аккаунтинге, в рекламе, в прежнем режиме мне точно не подходит. Обязательное требование сейчас удаленка и неполный рабочий день хотя бы первые 4-6 месяцев. Пока я вижу 2 пути. Сперва попытаться найти работу в менеджменте, но уже не в рекламном агентстве. Подскажите из опыта, в каких сферах, возможно, смежных, найти удаленку с птичной занятостью, возможность выше, чем в аккаунтинге, менеджменте, в рекламе. И второй пункт – попробовать развиваться в дизайне. Тут в голове барьеры, опыта нет. Пока могу представить реалистичный путь только на короткую дистанцию, как временную подработку, выполнение точечных небольших задач. Как следствие, тут долгое время невысокий заработок меньше желаемого. Скажите, пожалуйста, кто из специалистов поможет определиться с карьерной целью и поможет избежать романтизации. Проходила часть уроков карьерного клуба в Селфмаме. Основные интересы в стороне творчества. Все компетенции менеджерские. Приостановилась на этапе поиска вакансии мечты. Благодарю. Так, запрос у нас достаточно объемный. Давай, Маш, мы его побьем на несколько блоков. Да? Первый момент. Есть обязательные требования, удаленка и неполный рабочий день, хотя бы первые 4-6 месяцев. И есть 2 варианта развития событий. Найти работу в менеджменте, но уже не в рекламном агентстве. Не очень понятно, что такое менеджмент в этом контексте, да? Ну, допустим, возьмем позицию там какую-то управленческую. И второй момент – попробовать развиваться в дизайне, и предполагаю, что в веб-дизайне, и непонятно, как начать, чего стартовать, временная подработка или не подработка, будут ли тут маленькие деньги, в общем, что с этой стороной делать. Маш, тебе слово.
Про менеджмент, я думаю, что здесь идет роль больше проект-менеджера или роль, соответственно, менеджера проектов. Ну, собственно, в рекламном бизнесе такая позиция также есть. И в данном случае не уверена, что девушке получится найти позицию на неполный рабочий день. Хотя, опять же, здесь ключевой момент, как вы договоритесь. То есть, если вы в рекламном бизнесе работали уже достаточно долгий период времени, у вас есть наработанный нетворк. Наработанный нетворк – это ваши полезные связи, контакты, бывшие коллеги, руководители, знакомые и так далее. Я бы к ним обратилась на самом деле для того, чтобы описать свою ситуацию, сказать, что готова выйти, но сейчас готова выйти на неполный рабочий день. И вполне возможно, вам такие позиции могут предложить. Вам могут дать меньшее количество клиентов, с которыми вы будете работать. Или, может быть, какое-то меньшее количество задач, да, как один из вариантов. Вот. Но если выходить на рынок с таким запросом, хочу удаленку. Да, удаленка возможна, ну, собственно, в диджитал-агентствах. Но удаленка, возможно, не везде. Тут нужно уже смотреть более точечно. Относительно неполного рабочего дня, опять же, здесь, наверное, с этим будет сложно, потому что по большей части все вакансии, которые приходят, вот именно там, которые вы можете найти на HeadHunter, они на полный рабочий день. То есть если у вас есть какие-то ограничения, я бы действовала через своих знакомых. Вот, это если говорить про первый возможный вариант, ну, собственно, какие здесь есть возможности дальнейших действий. Если отвечать на вопрос про дизайн, заходя вперед про творчество, это, скорее всего, будет для вас более интересно, исходя из ваших особенностей, да, там, собственно, интересов и прочее. Но в дизайне, стартуя с нуля, вы, собственно, будете иметь возможность реализоваться через полгода, ну, то есть сразу вы не стартанете, да, сначала вы будете, безусловно, проходить курсы, обучаться, дальше вы будете искать для себя клиентов, ну, собственно, уровень дохода будет чуть меньше, чем в первом варианте, да, там, собственно, в первом варианте у вас есть наработанная экспертиза, у вас есть наработанные знания, умения, навыки, то есть вы сможете продать себя дороже, даже если мы говорим на неполный рабочий день. То в случае с дизайном это старт карьеры с нуля. Когда мы начинаем карьеру с нуля, мы, по сути, теряем в уровне дохода 20-30%. И к этому действительно нужно быть готовым, когда вы являетесь свитчером, да, то есть когда вы переходите из одной карьеры в другую карьеру. Вот, поэтому, сравнивая, наверное, вот эти два варианта, нужно для себя в первую очередь решить, а что для вас сейчас в приоритете. То есть если для вас в приоритете найти ту работу, которая позволит вам зарабатывать, то это, скорее всего, первый вариант. Если у вас есть возможность и есть, там, собственно, дополнительные ресурсы в качестве помощи супруга, там, бабушек, дедушек, какой-то финансовый парашют и так далее, то есть не стоит основной задачи в заработке, а стоит основная задача найти для себя ту работу, которая будет там, чисто гипотетически закрывать ваши основные хотелки с точки зрения творчества, реализации и прочих моментов, то это второй вариант. То есть вы, в принципе, можете параллелить и первый, и второй вариант, но имея на руках, соответственно, маленького ребенка, работая в качестве того же самого аккаунта или проекта, если мы говорим про рекламное агентство, и обучаться веб-дизайну будет крайне сложно. Но такие варианты тоже, собственно, были. Мы с клиентами эти истории прорабатывали как вариант, почему нет. Вот. И что еще подумала, если говорить, наверное, про какой-то третий вариант, что можно посмотреть с точки зрения каких-то внешних историй на рынке, аккаунт-менеджер – это менеджер по работе с клиентами. То есть вы можете помониторить и посмотреть вакансии на HeadHunter в абсолютно любых сферах, где требуется человек, который знает, умеет работать с клиентами, умеет выявлять потребности, умеет их сопровождать и посмотреть, наверное, более лайтовые истории. Ну, собственно, если мы говорим про услуги, если мы говорим про диджитал-агентство, то вполне возможно вам из индустрии подойдет либо история телекома, либо, соответственно, IT, например, какой-то SaaS-продукт, который выпускает компания, где вы будете уже сопровождать клиента на моменте уже закрытия сделки.
Можешь сказать, что такое SaaS-продукт?
SaaS-продукт – это программное обеспечение, которое производит компания. Например, 1С – это SaaS-продукт. Например, Мира, доска для того, чтобы ставить задачки, да, там некий трекер. Вот это тоже SaaS-продукт. То есть это программное обеспечение, которое компания, собственно, производит для внешнего рынка. Ну, можно смотреть, в принципе, мне кажется, любую айтишку, не обязательно вот именно с точки зрения самого продукта, который компания будет в дальнейшем реализовывать. Это я так, к слову.
То есть я правильно понимаю, что с таким опытом будет классно работать где-то во внедрении? То есть во внедрении платформ, продуктов, IT-решений для клиента. То есть есть понимание клиентского опыта, как с ним работать. Соответственно, есть вот эти навыки аккаунтинга, да, но это не реклама, а другая немножко сфера, но там могут быть востребованы ее как раз вот навыки, ее знания и, может быть, более гибкий график, более менее интенсивная загрузка.
В IT, да. Если говорить про удаленку на основании вот последних 2 лет, ну, собственно, то, что мы видим на рынке труда, карьерные консультанты, становится меньше удаленных вакансий, но IT по-прежнему достаточно гибко подходит к процессу поиска, соответственно, себе команды, и там действительно есть удаленка, и там вполне возможно получится договориться. Но, собственно, Digital тоже достаточно лояльный, гибкий и так далее, но там большие объемы, поэтому там, скорее всего, будет больше интенсив. Вот. И если говорить про поиск на открытом рынке, я бы смотрела IT. Да, это внедрение и это по большей части сопровождение, то есть работа именно с клиентами, основываясь на ее предыдущем бэкграунде. То есть она просто поменяет, ну, собственно, индустрию. А функции плюс-минус останутся теми же самыми.
Как такие вакансии могут на HeadHunter называться? Также менеджер по работе с клиентами или аккаунт, или как-то по-другому?
Да, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению клиентов. Это могут быть также, собственно, проект-менеджеры, но важно смотреть именно функционал, потому что проект-менеджер в IT – это по большей части человек, который курирует работу разработки, да, в том числе. Но иногда в некоторых компаниях аутстаффинговых, например, которые не производят продукт, но имеют определенное количество людей, да, там, собственно, для каких-то определенных услуг. Вот у них тоже это могут быть, ну, собственно, вакансии, которые называются проект-менеджеры. Либо это, да, также аккаунты.
Супер, спасибо большое, Маша. Мне кажется, это хороший план, Кристина, для того, чтобы начать двигаться в какую-то сторону, да, посмотреть, какие есть еще варианты на рынке, что из них может вам подойти и расширить, скажем так, свой горизонт видения возможностей и дальше уже как бы принимать решения и двигаться. Если отвечать на вопрос, что кто из специалистов может помочь определиться с карьерной целью и избежать романтизации, то это любой карьерный консультант. Карьерный коуч может помочь вам с этой историей, посмотреть, еще раз проговорить карьерные цели, составить план там, движения, дорожную карту условно и поддерживать вас в процессе этого движения, потому что это тоже достаточно важно, чтобы не терялась мотивация, чтобы сохранялась фокусировка на цели и какие-то неудачи, наверное, а препятствия в процессе движения не сбивали вас этой фокусировки. Очень хорошо помогает работа такая последовательная с карьерным консультантом, который вас поддерживает на этом пути. Хорошо. Следующий вопрос от Насти. Меняю карьерный путь в сферу обучения взрослых. Хочу работать в корпоративном институте внутри компании. У меня есть глобальная цель – помочь в карьерной реализации сотрудниц матерей и в развитии женского лидерства в компаниях. Как вы считаете, готовы ли сегодняшние HR-сообщества и владельцы компании воспринимать такие проекты внутри корпораций? Или это возможно сейчас только в формате НКО и индивидуальной коучинговой работы? Прям вопрос не в брови, а в глаз. Настя, спасибо вам за него. Маша, я предлагаю включить микрофон и подискутировать нам с тобой, как там рынок HR и рынок корпорации, готовы ли они к проектам по карьерной реализации сотрудниц мам, да, и проектам развития женского лидерства.
Мне кажется, нет. К сожалению, но мне кажется, нет. Объясню, почему. Потому что в настоящий момент, вот опять по моим наблюдениям, только недавно, порядка, наверное, года назад, стала появляться новая роль в компаниях, которая называется People Partner. People Partner – это позиция человека, который занимается не только управлением командой, да, который, собственно, там, понимает, какие настроения у нас в коллективе, кто собирается увольняться, кому давно не повышали уровень заработной платы, он выгорает и так далее. Помимо всего прочего, на такой позиции, соответственно, одним, наверное, из основных задач является как раз построение карьерного трека сотрудников. Но карьерных треков сотрудников не именно женщин, не именно мам, да, а карьерных треков в общей сложности. Такая позиция начала появляться, повторюсь, уже год назад, да, там сейчас активно развивается, и будем надеяться, что в ближайшую пятилетку, ну, собственно, подобных позиций станет больше, и действительно работодатели будут уделять большое количество времени развитию карьеры сотрудников для того, чтобы сотрудники не уходили в никуда, а для того, чтобы сотрудники оставались в компании, вырастали в том числе с точки зрения компетенции, открывали какие-то большие горизонты с точки зрения дальнейших проектов и прочее. Это, собственно, первое, да, там, собственно, что хотела сказать. Если смотреть сейчас на те вакансии, которые есть по обучению взрослых, по большей части это позиция бизнес-тренера. А бизнес-тренер в любой компании, опять же, да, он обучает и мужчин, и женщин, и джунов, и мидлов. Ну, то есть нет какого-то определенного, наверное, определенной градации, кроме крупных компаний, что есть, например, менеджер по обучению и развитию там топ-персонала или менеджер по обучению и развитию бэк-офиса. Ну, то есть могут делиться по функциям, да, с точки зрения вот именно привязки индустриальной к каким-то отделам. Но, опять-таки, функционал будет один и тот же. Это тренинги, это прокачка soft skill, это может быть, там, собственно, знания, умения, навыки в рамках какого-то продукта, который производит компания. Но именно женское лидерство внутри работодателя, оно, к сожалению, сейчас не взращивается. Но это вот мои наблюдения, которые там, я вижу за последние 2 года точно.
Я бы, знаешь, что сказала, Маш, если мы говорим про компании среднего уровня, компании с средним оборотом, то, да, твоя точка зрения абсолютно, твое видение абсолютно правильное. Действительно, компании на этом уровне, средний размер, там, и чуть выше, они не задумываются о таких проблемах, как женское лидерство, адаптация мам после декрета и так далее. У них на данном этапе развития другие задачи. В тот момент, когда компания переходит на такой суперустойчивый крупный формат, у них возникает всегда история с социальным влиянием, да, то есть как компания влияет на общество, каким она не может не влиять в силу своего объема, да, условно, «Газпромнефть», там, «Росатом» или другие какие-то крупные компании, сейчас я называю такие полугосударственные, но есть, конечно, крупные коммерческие компании, которые не могут не влиять на общество. И вопрос, как они, какой способ влияния они выбирают. Некоторые из них выбирают такой способ влияния, как формирование программ по женскому лидерству, программ по адаптации мам после декрета или там даже по найму мам после декрета внешним. Что касается те программы, которые знаю я, они в силу, возможно, там, моего круга. Это компании с государственным капиталом. Сбербанк, Норникель, Росатом, Газпром и так далее. Все они делают программы по женскому лидерству и программы для мам. Такая история есть, но с моей точки зрения она, еще раз повторюсь, это только моя точка зрения, они скорее формальные, эти истории. То есть условно нужно поставить галочку там в каком-нибудь отчете про то, что мы работаем с женщинами и формируем программу женского лидерства, и мы смотрим в эту сторону. Это лучше, чем ничего, потому что действительно это классные программы, обучающие, развивающие, создающие там женские сообщества, женский нетворк и все остальные, использующие все остальные инструменты, помогающие женщинам расти в компании. Но по факту, когда мы смотрим на совет директоров, направление какого-нибудь банка, на топ-менеджмент какой-то крупной компании, вот суперсильных глобальных изменений в этом направлении не происходит. Там все равно приблизительное деление – это 80 на 20, 70 на 30, из которых 70% – это мужчины, и 30% – там это женщины, преимущественно на роли HR, финансиста. Все, на этом все. А хотелось бы, чтобы эти программы женского лидерства вели как раз таким глобальным изменениям. Но классно, что вы об этом думаете, что вы в эту сторону хотите двигаться. Это правда хорошая история, но она не очень про суперразвитую карьеру, наверное, да. То есть такие вакансии можно найти, в этом направлении можно работать, но вакансий таких немного. Это в основном достаточно крупные бюрократические компании, вертикально интегрированные, такие красные, если мы говорим в формате спиральной динамики, в них сложно пробивать эти проекты, и из всей этой работы вдохновляющего только цель. Все остальное, чаще всего, это работа, связанная с согласованиями, организациями, доказыванием и всем остальным. Если вы готовы к этому, готовы к такой работе, которая там процентов на 70 состоит из того, что вы доказываете, что ваш проект важен, компании, в которой, ну, там, большинство людей не считают этот проект важным, то супер, идите, работайте, приглашайте селфмаму в свои проекты, и надеемся, что это приведет все у нас вот к такой изменившейся картинке гендерного разделения на рынке труда. Такой будет мой комментарий. Идем дальше. Вопрос от Ирины. Живу в эмиграции, муж работает, ребенку 4 года. Кажется, что я ничего не умею. Раньше работала в офисе администратором. Разрешения на работу нет, ребенок в садике только до 12 часов. Чувствую себя бесполезной. Реально ли что-то придумать?
Мне, как обычно, не совсем хватает вводных. Какой эмиграции, собственно, и так далее. Что здесь можно придумать? Я, наверное, опять задам энное количество вопросов. Я бы посидела и прям расписала ваши какие-то интересы или то, там, с помощью чего вы можете быть полезны, там, например, тому же самому социуму, если мы говорим с вами про там, «хочу работать», да, если у вас есть такая цель. Может быть, вы можете в том числе там, помогать другим там, мигрантам, которые находятся там, в вашей локации с точки зрения... Там, я не знаю, создать какой-нибудь детский сад, продленку, да, там, собственно, собирать деток между собой, или, может быть, вы очень любите организовывать какие-то там, собственно, детские мероприятия. Здесь тоже можно попробовать, ну, собственно, сделать некую коллаборацию, да, там, среди мигрантов, на самом деле, за пределами России, когда люди куда-то уезжают, ну, собственно, они очень быстро сближаются. Я сама на протяжении года почти жила в Грузии, и, честно, очень сильное вот это экспатское сообщество, ну, собственно, славянское сообщество, когда мы понимаем, чем конкретно мы можем быть друг другу полезны, потому что в большинстве своем, если говорить про там девочек, собственно, которые уезжают за пределы Российской Федерации, они по большей части либо становятся какими-нибудь специалистами в области красоты, ноготочки, да, там, собственно, реснички, еще что-то, но этому нужно учиться, да, и там, собственно, это нужно в том числе какое-то время иметь, да, это даст вам возможность реализации, если вы хотите это делать. Вот, можно, например, подумать, у меня были кейсы, когда мамочки после выхода из декрета делали свой бизнес на капкейках, да, там, собственно, в каких-нибудь пирожках, то есть нравится печь, пожалуйста, вы тоже можете там, собственно, до 12 часов заниматься вот именно такими какими-то там, собственно, интересными вещами, которые потом можно монетизировать. То есть я бы здесь прям посидела и расписала, что конкретно мне нравится делать с точки зрения там, моих знаний, умений, навыков, которые вы можете в дальнейшем монетизировать, если здесь запрос именно на поиск какой-то работы. Потому что если вы в миграции, где вы не знаете, там, собственно, языка там, в стране, в которой вы живете, если у вас нет разрешения на эту работу, то, скорее всего, там, выйти на работу официально, пусть даже на какой-то период времени, вы не сможете. Но здесь опять важно понимать, в какой вы миграции, в какой вы локации, и имеете ли вы право, ну, собственно, заниматься даже вот этими какими-то, ну, казалось бы, наверное, в России можно, в принципе, открыть самозанятость, да, там и печь тортики, ну, собственно, вас за это не накажут. Но в Турции вы это делать, например, не сможете, потому что, собственно, за это будет там грозить какая-то штрафная санкция. То есть здесь попробуйте прям посмотреть законодательство, посмотреть, есть ли какие-то ограничения с точки зрения вот таких вот действий. И, наверное, так я бы ответила, Свет.
Да, я с тобой согласна. Важно смотреть, правда, как эта история раскрывается в той стране, в которой вы, собственно говоря, находитесь. Но для меня еще ваш запрос, Ирина, звучит как вот это вот ощущение, что я ничего не умею, и у меня ничего не получится, и скорее как не депрессия, наверное, да, а какое-то такое вот сниженное эмоциональное состояние, связанное с адаптацией к эмиграции. Все-таки переезд – это очень большой стресс для организма и для психики. Тем более переезд в страну, возможно, с другим языком, с маленьким ребенком, которого нужно адаптировать. Все бытовые процессы тоже нужно адаптировать. Я предполагаю, что так как муж работает, вся вот эта бытовая рутина и адаптация этой бытовой рутины, она лежит на вас. Это большая нагрузка достаточно на психику и на вас. Если вы понимаете, что вот эта история про то, что я ничего не умею, очень сильно вас стопорит, очень сильно влияет на ваш эмоциональный фон, тогда стоит тоже проработать это с психотерапевтом или с тем ресурсом, с тем помогающим специалистом, который вам доступен. И если как бы не настолько сильно влияет эта история, да, а скорее, что вот просто непонятно, с чего начать, супер классно всегда в всех историях, связанных с эмиграцией, работает нетворк. Сообщество – это то, что поможет вам всегда. Найдите людей, которые ехали из России в эту страну вместе с вами. Или переехали пораньше. 100% эти люди где-то общаются. В телеграм-чатиках, не знаю, в WhatsApp-чатиках, еще где-то. Познакомьтесь с теми людьми, которые находятся в похожей ситуации или находились в похожей ситуации чуть раньше. И заберите их опыт, который они уже прожили. Да, как они вот эту проблему решали, связанную с документом, с разрешениями на работу, там, не знаю, с поиском возможностей, привязанных конкретно к той локации, в которой вы находитесь. Возможно, просто какая-то там условная психологическая поддержка, да, попить кофе с такой же мамой, которая 2 года назад была в такой же ситуации, сейчас как бы работает, у нее есть возможность самореализации, там чего-то еще, не знаю, построение своего бизнеса, все что угодно можно подставить. Это очень ресурсная история. Это история, которая, во-первых, показывает, что есть выход из вашей ситуации, и показывает, что этот выход как бы проделал такой же человек, этот путь проделал такой же человек, как и вы, такой же живой, из плоти и крови, находящийся на расстоянии вытянутой руки. И хороший вариант начать делать первые шаги. То, что Маша описала, это самая простая история, да, условно. Печь тортики, готовить еду какую-то, продавать, почувствовать вот этот вот момент, что я что-то могу. Но это не значит, что вы там всю жизнь будете печь тортики или что вы всю жизнь там будете заниматься там поддержкой детей или чем-то еще. Это важно для того, чтобы почувствовать свою успешность, что я могу что-то зарабатывать, вот от этой точки оттолкнуться к следующему шагу, к следующему движению. Потому что из ситуации «я ничего не умею, у меня ничего не получится» крайне сложно сделать большой шаг. Поэтому сделайте маленький, отрефлексируйте, и дальше пойдете уже к большим шагам. Следующий вопрос от Анастасии звучит так. Здравствуйте. 5 лет декрета, 2 детей, 5 и почти 2 года. До декрета я работала прикладным программистом. Работа, в общем, нравилась, но успехи случались только тогда, когда я была на 150% вовлечена в работу. Сейчас хочу поменять работу и перейти на частичную занятость, возможно, поменять сферу деятельности. Стала копаться в своих интересах, проходить профориентационные тесты. Они все отправляют меня в дизайн. Да, действительно, это мне интересно как хобби. В свободное время я часто смотрю, что красивого придумали дизайнеры в разных сферах. К слову, статьи по программированию просто ради своего удовольствия я никогда не читала. Образования и опыта в дизайне у меня нет никакого. Ясно, что в случае смены сферы деятельности предстоит очень много работы. Я боюсь, что дедлайны и обязательства мой интерес погасят. Да и обнулять предыдущий опыт обидно. А как это можно совместить, не понимаю. Даже UX-дизайн и диджитал-дизайн не имеют с программированием почти ничего общего. Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону копать. Очень хочется интересную работу.
Очень, очень хороший запрос, потому что я тоже, когда ты озвучивала, я в голове себе картинку рисовала UX, UI дизайн, а тут не сказала бы я, что UX, UI не имеет ничего общего с программированием, но, собственно, программирование – это аналитика, да, там в первую очередь, если мы говорим про софты, вы включаете аналитическое мышление. А UX, UI здесь ровным счетом есть и креатив, и аналитика, это если переходить, наверное, про историю с софтами. Я бы вам порекомендовала найти специалистов UX UI и позадавать вопросы. Да, там вы можете просто посмотреть какие-то видосы там, в Ютубе и еще где-то, то есть что это конкретно за специалисты, потому что дизайнеров большое количество. Есть графические дизайнеры, веб-дизайнеры, там, собственно, UX UI дизайнеры и так далее. UX UI – это та история, которая вас может потом увести, в том числе, там, например, тот же самый продукт, если вы захотите. но там есть вот этот вот креатив, есть момент исследований, поэтому я бы на вашем месте, наверное, не отметала его, ну вот, собственно, окончательно.
Мне кажется, как бы связанная история с программированием, это веб-дизайн. Но такой не как бы, там же есть двусторонняя история, то есть, условно говоря, у тебя есть, я не большой специалист в IT, поэтому могу сейчас ошибаться, но есть какой-то фронт-энд, бэк-энд, то есть как это выглядит визуально, как выглядит сайт, где что расположено, какие картинки, шрифты и так далее, и как это работает, соответственно, с изнанки. Если ваш опыт в программировании хотя бы немного связан вот с фронт-энд, с бэк-эндом, мне кажется, это очень крутая история, когда вы и визуально видите, как выглядит сайт, и можете сделать это красиво. И, собственно, как бы саму работающую историю тоже можете поддержать. То есть это где-то рядом с UX, наверное, но там UX идет скорее от потребностей пользователя, да, а у вас будет история про красоту и рабочую красоту. Мне кажется, в эту сторону стоит посмотреть и поговорить с людьми, которые в этом направлении работают. Да, смена сферы деятельности – это непростая история, даже если там, условно говоря, вы где-то рядышком находите направление какое-то связанное. Оно потребует времени, оно потребует ресурсов, оно потребует денег, скорее всего. Просто надо заложить себе это время, спланировать, вот у вас есть такая цель, да, вы понимаете, что вы хотите быть вот этим специалистом, и у вас к этой цели есть шаги, собственно говоря, последовательно к ним идти. Я бы, правда, советовала вам сконцентрироваться на истории, связанной с дизайном, если вы, судя по тому, что вы описываете, что если как бы объективные тесты показывают, что дизайн – это ваше, и вы сами понимаете, что статьи по дизайну и по всему остальному вас привлекают гораздо больше, просто идти в эту сторону, потому что это какая-то ваша базовая история, да, которая вас точно будет драйвить. Мне кажется, что какие-то дедлайны и обязательства вот эту базовую историю погасить не смогут, интерес останется. Просто вопрос выбора, который вы будете делать. Да? И если вы понимаете, что вот вы, что дедлайны, обязательства, жесткие какие-то условия, это не ваше, что они вас скорее стопорят, значит, идите в ту сторону, где их поменьше. Те проекты, где важнее результат, чем выполнение его, как, условно говоря, какому-то сроку. Да? Все мы знаем стереотипы про дизайнеров, что дизайнеры – это люди, которые, значит, вот творческие художники, которым нельзя ставить жесткие сроки, потому что они вот не могут сказать, когда к ним придет вдохновение. Ну, как бы это тоже окей, это тоже формат работы. Так, следующий вопрос, последний, от Марины. Добрый день, я хотела бы воспользоваться услугами карьерного консультанта. Уже 4 года не работаю, давно пора выходить. Работала финансовым консультантом с клиентами, но уже в эту сферу не могу вернуться, так как нет клиентской базы.
То есть, получается, финансовый консультант как фрилансер?
Не очень понятно, да, потому что у нас есть такие вот, значит, Марина работала финансовым консультантом с клиентами, ей кажется, что она в эту сферу не может вернуться, так как у нее нет клиентской базы, то есть она там обнулила за какое-то время, потому что она 4 года не работает. Непонятно, что делать.
Мне кажется, звучит как ограничивающее убеждение, на самом деле. Если финансовый консультант, который, там, например, работает в банковской системе или еще где-то, то есть вы там отвечали за, не знаю, инвестиции ваших клиентов куда-то во что-то, опыт не может обнулиться за период декрета. Да, там, собственно, вы немного сменили фокус, занимались немножко другими делами, но если там вы работали определенный период в качестве там финансового консультанта, вы понимаете, что такое инвестиции, вы понимаете, как работает банковская система. Ну, то есть эти знания из вас просто так выветриться не смогут. Вот, поэтому если вы хотите вернуться в найм, я бы все-таки походила на собеседование, посмотрела, как на вас реагирует рынок, послушала, что конкретно происходит, да, там, собственно, какую обратную связь они вам дают. А если говорить про финансового консультанта фрилансера, то здесь, да, вам потребуется время для того, чтобы набрать опять клиентскую базу. Да, вполне возможно, первое время это будут не VIP-клиенты, это будут, ну, собственно, там, те люди, которые просто хотят разобраться в этом, собственно, в моменте инвестиций, потому что сейчас достаточно турбулентный период, и нет понимания, куда во что вкладывать, да, там, собственно, как вообще разбираться с финансами, хранить ли их под подушкой или там, собственно, куда-то нести. Вот, поэтому может быть, попробовать просто понемногу, потихонечку выходить там, собственно, в те же самые социальные сети, рассказывая, показывая, чем конкретно вы можете быть полезны людям, для того, чтобы потихонечку, ну, собственно, к вам начали возвращаться. Вот.
Хорошая идея попробовать потестировать этот возврат, не отказываясь сразу вот так. Я 4 года не работаю, все, больше у меня нет пути назад и вперед. С моей точки зрения, вот это движение от гипотез или через гипотезы, оно всегда самый оптимальный вариант движения. То есть вы выдвигаете гипотезу, что я попробую вернуться в эту сферу и вот сделаю такие шаги. Тестируйте эту гипотезу, смотрите, какой ответ вам дает рынок, люди, не знаю, там, ваше самоощущение от того, что вы начали этим заниматься, рефлексируете и делаете, ставите себе следующую гипотезу. И, собственно говоря, по этим гипотезам и двигаетесь. Прикольно попробовать себя вот в разных направлениях, но если поймете, что не получается это сделать самостоятельно, конечно, вы можете воспользоваться услугами карьерного консультанта. Тут как раз будет уместно сказать, что у Self-Mamy есть очень классный проект. Проект бесплатных карьерных консультаций, в котором и я, и Маша участвуем как карьерные консультанты. И каждая мама, которая испытывает трудности на карьерном пути, в своем карьерном движении, может подать заявку на эту бесплатную карьерную консультацию. Консультация длится 30 минут. Это, конечно, скорее такая скорая помощь, скорая карьерная помощь, чем полноценная консультация. Но в процессе этой консультации вы можете задать любой вопрос, касающийся карьеры. Можете понять, как где искать работу, как подготовиться к собеседованию, как резюме составить. Все эти вопросы мы обсуждаем. Чтобы сейчас записаться на консультацию, вот в данный момент прям, вы можете оставить в комментариях к последнему посту слово «бот», и коллеги пришлют вам ссылочку на бот карьерной консультации Self-Mamy, через который вы можете записаться на следующую неделю уже на карьерную консультацию. Еще раз напомню, вся эта история абсолютно бесплатна. В карьерных консультациях в этом проекте участвуют суперклассные карьерные консультанты с подтвержденным опытом, с опытом в HR, с опытом в карьерном консультировании, с образованием в карьерном консультировании. Те люди, которые работают с мамой достаточно долгое время и точно понимают, как помочь не только с карьерой, да, но и с организацией этого процесса выхода из декрета в карьеру или в параллельное движение. На этом мы будем заканчивать наш подкаст. Маш, спасибо тебе большое. Было очень классно разобрать с тобой все наши вопросы, послушать твои ответы. Спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, что пригласила. Мне всегда безумно радостно и приятно принимать участие в любых активностях, которые, собственно, транслирует Self-Mamy. Люблю вас нежно всей душой. Вас, нас, уже всех. Вот, желаю всем мамам, которые сейчас сомневаются, не сомневаться, записываться на консультации. Действительно, мы можем вам помочь с точки зрения там, того клубка мыслей и идей, и гипотез, которые вас может тяготить в настоящий момент. Поэтому Self-Mamy делает прекрасное дело. Приходите, будем разбираться с вашими историями и, собственно, помогать вам планировать шаги в новое светлое карьерное будущее. Спасибо, Свет.
Спасибо всем. Тогда до следующей встречи через 2 недели. Встретимся на очередной записи очередного эпизода нашего подкаста. Всем хороших выходных.